Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. В Дагестане закончилась спецоперация в районе, где были совершены покушения на двух чиновников. Московский суд рассмотрит кассационную жалобу адвокатов-юристов нефтяной компании «Юка» Светланы Бахминой. В Лондоне арестованы 3 человека по подозрению в прослушивании телефонных разговоров членов королевской семьи. Израильская авиация по поступающей информации нанесла ракетный удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. Сообщается по меньшей мере о 2 погибших и 15 раненых. Накануне в результате израильских ударов на юге и востоке страны были убиты, по данным местных властей, не менее 11 мирных жителей. Боевики Хезболлах вчера вновь подвергли обстрелу север Израиля, ранены 2 человека. В южных районах Ливана продолжаются бои между Хезболлах и израильской армией. Командование сообщило о гибели 3 израильских солдат. По его данным, убиты 15 боевиков. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер назвал жизненно необходимым восстановить доступ в южный район Ливана, отрезанный израильскими бомбардировками. Келленбергер заявил в городе Тир.
Только на юге Ливана, по нашим подсчетам, около 100 тысяч человек пострадали от вооруженного конфликта. Я думаю, в этой ситуации необходимо и возможно позаботиться об элементарных нуждах мирного населения. Я в этом уверен и буду на этом настаивать.
Сказал глава Международного комитета Красного Креста. Россия объявила, что окажет гуманитарную помощь Ливану. Грузы будут доставляться через Кипр. Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности ООН об угрозе гражданской войны в Ливане. Как заявила делегация Лиги на заседании Совета, если не заключить немедленного перемирия и не вывести израильские войска из Ливана, там начнется междоусобица. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр надеется, что Совету Безопасности ООН уже в ближайшее время удастся согласовать резолюцию по урегулированию израильско-ливанского конфликта.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения, оговаривающего условия перемирия. Я полагаю, что это возможно. Я лично надеюсь, что резолюцию ООН удастся согласовать уже в эту среду, и тогда мы сможем начать работать над долговременным решением проблемы.
Сказал Тони Блэр.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане закончилась операция по прочесыванию местности в районе, где вчера были совершены покушения на 2 высокопоставленных чиновников. МВД республики заявило, что поиск преступников будет продолжаться. Во вторник утром была подорвана машина прокурора города Буйнакск Битара Абитарова. Он погиб, водитель и охранник получили ранения. Кортеж выехавшего на место происшествия министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова был обстрелян. 2 человека погибли, 1 ранен. Министр не пострадал. Расследованием занимается Генпрокуратура России.
Прокуратурой возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это терроризм. По статье 295 это посягательство на жизнь лица, производящего предварительное расследование, и по другим статьям.
Сказал заместитель Генпрокурора России по Южному федеральному округу Иван Сидорук. Московский городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов-юриста нефтяной компании «Юка» Светланы Бахминой, приговоренной к 7 годам лишения свободы. Защита считает приговор необоснованным и несправедливым, просит отменить его, а дело прекратить за отсутствием состава преступления. В апреле суд признал Бахмину виновной в хищении средств компании «Томскнефть» и неуплате налогов. Она виновной себя не признала. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. В течение 3 лет Кайбышеву запрещено занимать руководящие должности в научных учреждениях. Кроме того, суд обязал ученого выплатить более 3,5 миллионов рублей в пользу НИИ, который он возглавлял. Кайбышев свою вину не признал, и вот как он прокомментировал приговор в интервью «Радио Свобода».
Здесь оказано беспрецедентное давление на судью. Он вынужден был все их вещи поддержать, вплоть до запятой. Вчера они, председатели Верховного суда, 3 часа держали ФСБ, пока, так сказать, не добились вот этого решения. Получилось полгода потеряно зря, потому что ведь были свидетели, которые все показывали. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь все работала. Вот и все.
Сказал Оскар Кайбышев.
Радио «Свобода». Новости.
За последние 20 лет в России от СПИДа умерли около 12 тысяч человек. Данные приводит Роспотребнадзор, указывая, что в настоящее время в стране зарегистрированы свыше 362 тысяч ВИЧ-инфицированных. Подавляющее большинство, 80%, молодые люди от 15 до 30 лет. Число детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, достигает почти 11,5 тысяч. В Лондоне арестованы 3 человека по подозрению в прослушивании телефонных разговоров членов королевской семьи и ведущих политиков Великобритании. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Служащие Кларенс Хауса, лондонской резиденции наследника британского престола принца Чарльза, обратились в полицию с жалобой на то, что нарушена система безопасности телефонных разговоров в резиденции принца, которые, по их мнению, прослушиваются неизвестными лицами. Представитель полиции заявил, что в результате проверки выяснилось, что телефоны Кларенс Хауса стоят на прослушивании, и что к прослушке подключены и другие члены королевской семьи, а также ряд ведущих политиков страны. По подозрению в организации прослушивания задержаны 3 человека. Один из них – королевский корреспондент таблоида News of the World Клайв Гудман. После обыска на их квартирах и в ряде офисов были обнаружены списки конфиденциальных номеров телефонов членов королевской семьи, известных политиков и звезд шоу-бизнеса. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел Скотланд-Ярда. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Руководство Федеральной резервной системы США оставило на прежнем уровне базовую кредитную ставку 5,25%. Прервана рекордная в современной истории США серия повышений процентной ставки. Впервые за 2 года руководство Федеральной резервной системы решило оставить ее неизменной. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Подробности этих и других событий на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа познакомил Павел Давыдов. Прогноз погоды на 9 августа в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге облачно без осадков, плюс 21 градус. В Томске также облачно без осадков и плюс 21. В Москве пасмурно, небольшой дождь, 17 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня 9 августа ясно без осадков, плюс 24 градуса. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. То, что происходит сейчас в Свердловской области, средства массовой информации назвали «бумом отказников». Подобного до сих пор не бывало, и без того переполненные дома ребенка и детские больницы не в состоянии принять небывалое количество младенцев, от которых отказываются родители. Почему объявленные государством меры по поддержке матерей и приемных семей, политика в сфере усыновления, многочисленные благотворительные акции в поддержку отказных детей и одиноких матерей не имеют должного эффекта? Об этом далее в нашем эфире. А пока к другим темам. В России очередное повышение цен на бензин. Участники рынка объясняют рост цен на горючее несовершенством ценообразования и налогообложения в России и высокими мировыми ценами на нефть. Так, закрытие компании British Petroleum нефтепровода на Аляске в связи с его ремонтом вызвало значительное повышение цен на нефть на мировых биржах. На лондонской бирже цена на нефть достигла рекордного уровня в 78,64 доллара за баррель. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
После утечки 267 тысяч галлонов нефти в марте этого года из нефтепровода шельфового месторождения Прудоу-Бэй на Аляске, компания British Petroleum, которой оно принадлежит, начала проверку всего нефтепровода. Выяснилось, что коррозия повредила участок протяженностью в 35 километров. Было принято решение остановить добычу нефти, закрыть трубопровод и приступить к его ремонту. На месторождении Прудоу-Бэй добывается 400 тысяч баррелей нефти в сутки. Это 8% всей добываемой нефти в США. Эксперты отмечают, что ремонт трубопровода может занять несколько месяцев. И без того перегретый рынок нефти мгновенно прореагировал на закрытие трубопровода. Во вторник цена за баррель нефти на торгах по электронной системе NYMEX в Техасе достигла 76,98 доллара. На лондонской бирже цена за баррель сырой нефти была еще выше и достигла рекордного уровня в 78,64 доллара. Аналитики отмечают, что на рост цен на нефть оказывают влияние и другие факторы. В частности, этому способствует угроза Ирана прекратить экспорт нефти в США и Европу, если ООН наложит на него санкции за отказ остановить свою ядерную программу. Война в Ливане также нервирует нефтяной рынок. Так что закрытие компании British Petroleum, одного из крупнейших месторождений в США, может стимулировать дальнейший скачок цен на нефть. Руководство British Petroleum отказывается назвать сроки, необходимые для возобновления добычи нефти на Аляске, и заявляет, что добыча на месторождении Prudhoe Bay начнется лишь после того, как у компании возникнет уверенность в безопасности эксплуатации нефтепровода и в отсутствии угрозы окружающей среде. В отношении British Petroleum уже открыто уголовное дело в связи с утечкой нефти и экологическим загрязнением значительной территории Аляски в марте этого года. Ей грозят огромные штрафные санкции. Министр энергетики США Сэм Бодман заявил, что в случае необходимости американское правительство пойдет на расконсервацию национального стратегического запаса нефти. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Галина Подбельская спрашивала горожан, сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин.
Пока еще не успел ощутить. Ну, конечно, когда есть свой транспорт, расходы увеличиваются, соответственно. Больше ездишь, больше платишь. Но если, как обещают, если больше 20 будет, тогда очень будет ощутимо.
Нет, у моего мужа служебная машина, я сама не вожу.
Ну, пока нет, но скоро отразится, я чувствую. Насколько сильно, сложно сказать, насколько будут расти цены. Зависит от машины. Если это, скажем, Хаммер, то это достаточно дорого. А если это микроэлитражка вроде Аки, то это дешево. Для меня лично, ну, в принципе, достаточно ощутимо.
Лично на моем бюджете отразился косвенно. Сына машина, соответственно, на мой тоже бюджет отразилось это. Раз цены поднялись, естественно, чувствительно, очень даже. С чем связано? То, что вода, нефть, это все природные ресурсы должны принадлежать государству, должны принадлежать нам. И должно это распределяться равномерно, не в одних руках находиться. Государство как-то должно контролировать и регулировать цены.
Совсем нет. Если брать Европу, там 2 евро за литр бензина, то мы здесь живем просто по самым низким ценам. Но это доступно, мне кажется, для всех слоев населения, в отличие от того, у кого какой автомобиль, какой марки, какого объема двигателя и так далее.
Не могу сказать, что отразился, но повлиял. У меня просто муж ездит на автомобиле, и, в общем-то, он следит за расходами. Я не могу сказать, что чувствуется, но, в принципе, любые деньги, они, в общем-то, не лишние никогда.
Я не водитель, на моем нет, а вот у друзей сказался. Просто никому, наверное, это не нравится. Для меня недоступно. С гаражом, с обслуживанием, с покупкой, с бензином, со стоянкой.
Пока не чувствуется. Ожидаю, что скажется, потому что это поездки и за город, на дачу каждую неделю ездим. Ну, естественно, продукты питания подорожают, так что скажется.
Если достаточное количество машин с года в год увеличивается, то показатель этот может предположить, что просто цены недостаточно велики, и у людей есть машины не только купить этот бензин, но и машины, и содержать не только одну машину, но и две и более.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин. Галина Подбельская, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. В минувшие выходные в Свердловской области едва не разбился вертолет, вспоминает уральский рабочий. Никто не пострадал, и, говорят, машину можно даже восстановить. Да и событие это прошло бы незамеченным, не произойдя оно в череде авиакатастроф последних месяцев, и не будь состояние, в том числе уральской авиации, весьма плачевным, рассуждает издание. «Без просвета», так озаглавила публикацию «Российская газета». Уплотнительное строительство превращает уральские города в коммуналки, где на несколько многоэтажек приходится одинокая карусель, да пара чудом уцелевших кустов. В Невьянске умудрились даже возвести дома на месторождении золота, а в Екатеринбурге запланировали жилищную застройку на территории мемориала погибшим воинам. Однако есть и другая сторона проблемы. Нередко в надзорные органы поступают просьбы приостановить строительство, чтобы сохранить всеми любимый парк. На деле же оказывается, что таким образом люди просто шантажируют застройщиков, рассчитывая за молчание получить квартиры в новостройках, а любимый парк в действительности представляет собой лишь заброшенный пустырь с несколькими высохшими кустами. Вы знаете, хоть один пример, когда таким вот жильцам-шантажистам удалось что-то получить от застройщиков, спросили мы у журналиста Елены Николаевой.
Да, и в основном это активный опыт, когда, скажем, горожане возмущаются возведением каких-то строений на территории, скажем, детских игровых площадок, и квартиры в новых домах, в общем-то, получены ими не были, к сожалению.
Чтобы избежать каких-либо сомнительных манипуляций с землей на рынке строительства, муниципалитеты должны рассекретить генеральные планы застройки и советоваться с жителями, считает российская газета. «Вечерний Екатеринбург» оценивает, как городские власти реализуют приоритетные национальные проекты. Во-первых, удалось поднять зарплату медикам, в том числе благодаря так называемым родовым сертификатам, которые на каждую женщину получают роддома и женские консультации. Несколько больниц получили дорогостоящее оборудование. Кроме того, продолжает перечислять «Вечерка», с нового года 15 тысяч бюджетных работников прошли диспансеризацию. И все это не в последнюю очередь потому, что в Екатеринбурге еще до официального запуска приоритетных проектов уже работали аналогичные городские. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. В Дагестане закончилась операция по прочесыванию местности в районе, где были совершены покушения на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел республики. Московский городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов, юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Грузинские позиции в Кадорском ущелье подвергаются обстрелам со стороны поста российских миротворцев, утверждают власти Грузии. В Лондоне арестованы 3 человека по подозрению в прослушивании телефонных разговоров членов королевской семьи и ведущих политиков Великобритании. На юге Афганистана в провинции Гельмент военнослужащие НАТО убили местного полицейского, приняв его за боевика. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске американские военные о ливано-израильском конфликте, политические элиты Северного Кавказа, как определить возраст слоев земли, неблагополучная семья глазами ребенка. Аналитический журнал «Время и мир» сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Количество отказных детей в Екатеринбурге продолжает расти. Сейчас в детских больницах находятся около 150 таких младенцев. Каждая третья койка в стационарах занята отказными детьми. Ситуация осложняется еще и тем, что к усыновителям и опекунам из-за рубежа в последнее время чиновники стали относиться более строго. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Рост количества отказников в Екатеринбурге специалисты связывают с двумя причинами. Первая – это неготовность самих рожениц заботиться о ребенке. Мешают и трудности с жильем, и отсутствие работы, и зачастую слишком юный возраст мам. Вторая проблема – это неотложенная система оформления опекунства. По словам директора Свердловской региональной общественной организации «Аистенок» Ларисы Лазаревой, сейчас иностранцам усыновить российского ребенка стало сложнее, а у самих россиян завышены требования к потенциальному сыну или дочке.
Событиями в Америке, чтобы там произошли смерти наших детей, усыновленных, резко приостановили вот это зарубежное усыновление. И дети, которые подготовлены к зарубежному усыновлению, они занимают места, должны где-то 8 месяцев они стоять в базе данных Министерства образования, чтобы наши могли их усыновить. Но наши, как правило, не усыновляют больных детей, потому что это также по материальным показаниям у нас очень трудно больного ребенка содержать. Наши хотят все-таки взять здоровых детей, потому вот эти, которые предназначены для американцев, для Испании, все оседают в детских домах. Соответственно, те, которые должны попасть сразу из роддома в дом ребенка, они оседают в детских больницах. То есть они в обычных больницах, где лежат больные дети. И, соответственно, даже изначально родившись здоровыми, они там внутрибольничной инфекцией заболевают, и они опять становятся потенциально неусыновляемыми детьми.
Не улучшают ситуации благотворительные акции, которые тем летом проходили в Екатеринбурге чуть ли не каждый месяц. Лариса Лазарева считает, что подобные акции милосердия отнюдь не панацея.
Вот это разовый сбор, он не решает основной проблемы. Ребенку нужна семья. А когда вот так мы собираем, и неизвестно куда, то есть если законодательно решить, что это будет не социальная служба, пока дети находятся в больнице, а это будет горздраву, отдельные такие палаты, и на содержание отказных детей будет официально все это выплачиваться. Там будет и памперсы включены, и зарплата сотрудников. Тогда уже не нужно будет вот эта помощь людей. Люди и так платят зарплаты, конкретно все вот эти отчисления. То есть не нужно уповать все время на жалость. Нужно переориентировать мнение, что детям хорошо в семье, и никакой памперс ему не заменит матери.
Сейчас сотрудники Аистенка пытаются организовать поток людей не в дом ребенка, как это сегодня, а сразу в больницу. Так, в 11-й больнице Екатеринбурга уже выделена комната для отказников, где можно устраивать своеобразные смотрины. Потенциальные родители приходят и выбирают ребенка. Сразу после этого им помогает оформить все документы. И в идеале уже через месяц они становятся полноправными родителями. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня тема первого часа утренней информационной программы «Время свободы». Почему в России становится все больше детей, от которых отказываются родители? И почему государственная политика в сфере поддержки семьи и усыновления не приносит ожидаемых результатов? Наши слушатели могут поделиться своими мыслями на этот счет по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Мы принимаем сообщения на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио». Радио «Свобода». А в Томской области складывается не менее напряженная ситуация, чем в Екатеринбурге. В детских больницах количество детей отказников увеличивается, но перевести их в дома ребенка больницы не могут. Дома ребенка и детские дома переполнены, как и в Екатеринбурге, и берут новых детей только когда освобождаются места. Но в последнее время детей практически не усыновляют, и свободных мест для новичков нет. Процесс международного усыновления практически остановлен. Подробнее о ситуации томский корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
В Томске только два дома ребенка, областной и городской, и оба они переполнены. Новых детей не принимают, просто нет мест. Когда освободятся, неизвестно. Усыновлять детей из домов ребенка почти перестали. Раньше детей забирали в основном иностранные пары. Теперь процесс международного усыновления сильно усложнился. Руководство домов ребенка понимает неоднозначность вопроса об иностранных родителях, но считает, заставить россиян брать детей на усыновление невозможно. В результате сегодня складывается ситуация, когда детей отказников просто некуда девать. Приходится распределять их по детским больницам и стационарам по месту жительства родителей. В больницах некоторые дети живут по нескольку месяцев, а то и по году. Во второй детской больнице Томска сейчас 18 детей-отказников. Кроваток на всех не хватает, приходится тесниться. Мест нет, но дети продолжают поступать. В августе в областной дом ребенка из больницы заберут максимум двух малышей. Остальные останутся здесь жить. Говорит Людмила Киреева, главный врач второй детской больницы.
Мест у нас нисколько не рассчитано. У нас дома ребенка, областной и городской. Городской дом ребенка уже давно не принимает, там уже заполнено, мест нет. Нам надо переводить, а у нас некуда переводить. И областной дом ребенка тоже, если возьмут, не больше двух, пока места не появляются, пока из домов ребенка не переводят детей в детские дома с трех лет до трех лет. Так и живут у нас.
Из 18 детей, которые лежат во второй детской больнице Томска, 10 совсем маленькие, остальные постарше, выросли уже здесь. Врачи говорят, что пытаются сделать хоть что-то для этих малышей, но в больничных условиях это невозможно.
Условия мы, конечно, делаем для содержания детей, но это же совершенно не то. Больничные условия и, допустим, дом ребенка, детский дом, совершенно другой профиль. У нас же дети больные в основном все идут. Воспитатели у нас не предусмотрены на них. Это сестра, санитарка и все.
Сколько продлится такая ситуация и что делать с детьми-отказниками? На эти вопросы ни врачи, ни руководство домов ребенка, ни томские власти ответить не могут. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Итак, этот час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. И с нами в екатеринбургской студии известная на Урале правозащитница Людмила Лукашова, но сегодня с нами не как защитник беженцев и вынужденных переселенцев. Не так давно Людмила стала приемной матерью маленькому мальчику. Людмила, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, как познакомились, как нашли друг друга и сколько уже вместе?
Ну, нашли мы, как всегда, при трагических обстоятельствах. Малыша бросили на вокзале, и милиция доставила его в ближайшую детскую больницу. И вот так же по схеме, как только что сейчас рассказывали, он оказался в нашем районе. А поскольку на этот момент у меня наблюдалась семья многодетная, которая нуждалась вот соотечественников, которая нуждалась как раз в том, чтобы одного из их ребенка взяли под опеку. Я оформляла документы для этой семьи. Ну, так получилось, хотела сделать добро кому-то. А когда пришли ко мне сотрудники нашей опеки железнодорожного района Екатеринбурга и сказали: «Людмила Семеновна, чудесный малыш, мы просто очень переживаем, если он попадется в детский дом, сходите, посмотрите, наверняка он именно для вас». И вот я увидела вот это чудо. Синеглазое такое, очень грустное, которое отводил глазки ко всем, кто приходил к нему. Он лежал в больнице с двумя малышами. Одного малыша принесли бомжи, нашли в траве где-то вот в городе, в газоне. А второе, это уже несколько раз, эту девочку приносили от мамы пьяницы. Вот. Я хочу сказать, что на мое... Ну, есть у нас стереотипы. Так вот, наверное, врачи делают слишком много, даже больше, чем они могут для вот таких детей, потому что в нашей 16-й больнице были созданы все условия, вплоть до того, что допускали общественников вот к этим ребятишкам. Туда ходили православные сестры, ну и под видом православной сестры пришла и я. Потому что заведующая мне посоветовала не афишировать свое намерение, а сначала его внутренне убедиться, потому что я женщина одинокая, мне уже за 40, и понятно, что в такое время взять крошечного малыша, которому всего 10 месяцев, ну, это сложно и психологически.
Людмила, а сейчас это как? Как у вас отношения? Он же ведь уже намного взрослее, чем, наверное, раза в два, да, взрослее уже, чем тот раз, когда вы его первый раз увидели. Как у вас складываются отношения?
Ну, не
дома?
В два, конечно. Я его в 10 месяцев он поступил в больницу, в 11, когда ему исполнилось, я с ним познакомилась и наблюдала его, то есть ходила каждый день в больницу до года и 2 месяцев. Когда я его взяла, через неделю он пошел. А до этого он даже ползать не мог. Он передвигался в ходунках, либо на животике. Но он был такой симпатичный, толстенький, его так все любили кормить, ухаживать за ним. Но это, наверное, его спасло. И очень общительный парнишка. Сейчас он меня называет мамой. Очень хорошо общается и любимец нашего двора. У нас такой бэби-бум в нашем дворе. Ну, собственно, я испытываю совершенно... Для меня это счастье. Потому что одно счастье, когда ты помогаешь другому ребенку, и совершенно другое, когда вот это вот существо, оно тянется к тебе, оно все время в тебе нуждается, иногда тебе помогает. Вот сейчас я немножко приболела, у нас холодно в Екатеринбурге. И он за мной ухаживает. Вот этот ребенок, ему 1 год и 8 месяцев. Он носит свой горшочек. Он сам пытается одевать свои ботиночки, даже мне несет, когда мы гуляем. Он хорошо общается со всеми волонтерами, которые приходят проведать и пытаются с ним побегать. То есть чудесный ребенок.
То есть вас, как семью, где есть приемный ребенок, усыновленный, каким-то образом пытаются контролировать органы власти, органы социальной защиты, или вы имеете в виду тех самых православных сестер, которые раньше его наблюдали в больнице?
Нет, волонтеры из моей организации, потому что, увы, я до сих пор продолжаю судиться за гражданство. У меня сейчас идут сплошняком родители. Сейчас одна армянская семья. Это трагедия. Не русский человек в русской России. Армянин, у него 3 сыновей, уже взрослые, не имеет документов. Другой момент. Вот я рассказывала, жуткий был случай, он так и продолжается. Вот вы говорите, нет мест в больницах. Как объяснить, что Варю Фильчикову 2 года насильно органы Верхней Пышмы, это почти что Екатеринбург, держат в больнице, хотя ее родная мать пытается ее вызволить, а матери не давали паспорта. Вот вам, пожалуйста. И когда я пыталась вмешаться, прокурор вызвал всю администрацию и пытались мне массовую порку устроить, что якобы она отказалась от ребенка. Она такая. Я говорю, вы ее видели? Нет. Как же так? В центре Верхней Пышми живет женщина с 2 маленькими детьми, а прокурор не может ее найти. А вдруг она террористка, сказал мне прокурор.
Вот что, тогда прям так вы и сказал? Должны...
Да. А вдруг она террористка? Мы не знаем, пришла незнакомая женщина и кого-то родила. То есть чушь полная.
Ужасно. Совершенно еще терроризм прийти, кого-то родить. Это действительно. Я хотела вас спросить о том, вот вы слушали вместе со мной эти репортажи, которые были. Они по большому счету об одном и том же, только там меняется город, где Омск, где Екатеринбург. И называется всего 2 причины. Основных, по которым дети остаются без родителей. Это то, что российские усыновители не хотят ни здоровых, а зарубежных нельзя усыновителей брать. Насколько вам кажутся эти причины действительно важными и основными, или вы можете что-то еще добавить теперь уже с высоты своего опыта?
К сожалению, это стереотипы, которые нам упорно навязывают, возможно, даже и власти. Ну и наши коллеги-журналисты, которые не хотят вникать в суть проблемы. А суть проблемы совершенно в ином, в неуважении прав человека в России. что ребенок, родившись на свет, он уже человек, у него уже есть права. Но Россия грубо нарушает эти права. Как можно нарушать с рождения право ребенка знать своего родителя?
Продолжим буквально через несколько минут. Я напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Людмила Лукашова, она на собственном опыте знает, что значит быть приемной мамой в России. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода. Время гостей». Ведущий Михаил Соколов. Тема «Новые контуры вертикали власти». В студии депутат Госдумы России, один из руководителей Республиканской партии России Валерий Зубов. Время гостей на радио «Свобода» 9 августа в 19 часов после новостей. Повтор 10 августа в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7.30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла этой ночью удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. Сообщается по меньшей мере о 2 погибших и 15 раненых. Израильские военные заявили, что целью удара был дом боевиков группировки «Хезболлах». Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер назвал жизненно необходимым восстановить доступ в южный район Ливана, отрезанный израильскими бомбардировками. Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности ООН об угрозе гражданской войны в Ливане. Как заявила делегация Лиги на заседании Совета, если не заключить немедленного перемирия и не вывести израильские войска из Ливана, там начнется междоусобица. В Дагестане закончилась операция по прочесыванию местности в районе, где вчера были совершены покушения на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел республики. Информации о результатах прочесывания нет. МВД Дагестана заявило, что поиск преступников будет продолжен. Московский городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов-юриста нефтяной компании «Юка» Светланы Бахминой, приговоренной к 7 годам лишения свободы по обвинению в хищении и уклонении от уплаты налогов. Защита считает приговор необоснованным и просит отменить его. В Петербурге найдены еще 2 антикварных предмета, судя по всему, украденных из Эрмитажа. Одновременно стало известно, что из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Черняхова. Грузинские оппозиции в Кадырском ущелье подвергаются обстрелам со стороны поста российских миротворцев, утверждает министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили. Представитель Министерства обороны России Вячеслав Седов назвал заявления Акруашвили несостоятельными. Международная амнистия признала узниками совести 4 активистов белорусского оппозиционного объединения «Партнерство». 4 августа суд в Минске приговорил их к различным срокам тюремного заключения.
Прогноз погоды на 9 августа в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно без осадков, плюс 21 градус. В Томске также облачно без осадков и плюс 21. В Москве пасмурно, небольшой дождь, 17 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 9 августа, ясно без осадков, плюс 24 градуса. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Свердловской и Томской областей. В Екатеринбурге 7 бывших работников совхоза «Свердловский» объявили голодовку. Они требуют узаконить свое право на занимаемые ими жилые помещения. Несколько семей, проживающих в 2 домах бывшего летнего трудового лагеря, занимают эти квартиры по 17-18 лет, платят за коммунальные услуги, но уже около 3 лет не работают на сельхозпредприятии «Свердловское». Руководство агрофирмы имеет судебное решение о выселении бывших работников и предлагает им выкупить жилье. Однако, по словам голодающих, нынешний статус их домов не позволяет оформить жилищные права и приватизировать квартиры. Участники акции протеста заявляют, что продолжат голодовку до тех пор, пока руководство совхоза «Свердловский» и администрация Екатеринбурга не предложат им приемлемый способ решения жилищных проблем. В отношении томских коммунальных систем заведено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». По информации пресс-службы Управления внутренних дел Томской области, с 1 января 2004 по декабрь 2006 года томские коммунальные системы недоплатили в бюджет более 2,5 миллионов рублей. Руководство предприятия это отрицает и заявляет о политической подоплеке обвинений. В Томск прибыла рабочая группа «Газпрома» во главе с заместителем председателя компании Александром Ананенковым. Среди обсуждаемых вопросов вопросов участие «Газпрома» в программе развития энергетики Томской области до 2020 года. Регион является энергодефицитным, при этом потребление энергии за 15 лет увеличилось здесь почти в 7 раз. С закрытием реакторов на Сибирском химическом комбинате энергетический дефицит в Томской области возрастает. «Газпром» готов к серьезным вложениям в развитие томской энергетики. Региональные власти надеются, что «Газпром» купит 26% акций «Томскэнерго», которые принадлежали ЮКОСу и должны быть выставлены на торги после завершения процедуры банкротства ЮКОСа. Завершился визит в Свердловскую область представителей австрийской общественной организации «Черный крест». Целью визита было установление мест захоронения австрийских военнопленных времен Первой и Второй мировых войн, сообщили в пресс-службе Свердловского министерства международных и внешнеэкономических связей. По информации австрийской делегации, места захоронений соотечественников удалось найти в Краснотуринске, Серове, Нижней и Верхней Салде, в Кушеве. В дальнейших планах «Черного креста» – поиск родственников, похороненных в России, австрийских военнопленных. С аналогичными целями на днях в Екатеринбург также прибывает группа общественников из Финляндии. Сегодня среда, 9 августа. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. То, что происходит сейчас в Свердловской области, средства массовой информации назвали «бумом отказников». Подобного до сих пор не бывало. Дома ребенка и детские больницы не в состоянии принять небывалое количество младенцев, от которых отказались родители. Почему в России становится все больше детей, от которых отказываются родители, и почему государственная политика не приносит ожидаемых результатов? Наши слушатели могут поделиться своими мыслями на этот счет по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Мы принимаем также сообщения на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». А в екатеринбургской студии «Радио Свобода» с нами сегодня Людмила Лукашова. Она на Урале известна в большей степени, конечно, как правозащитница, как защитник прав вынужденных переселенцев и беженцев, но с недавних пор может квалифицированно рассуждать и о том, что значит быть приемными родителями в России и на Урале. Насколько это дорого? Прямой и вроде бы простой вопрос.
Для меня это практически ничего не стоит. Вот такой маленький нюанс. После того, как меня из опекунов перевели в приемные родители, и я должна вроде бы как небольшую зарплату получать от не знаю от какого бюджета, ну, мне, попросту говоря, его задерживают. И мы уже, наверное, второй месяц живем на мои сбережения. И тем не менее, мы живем очень неплохо, питаемся, одеты, обуты, потому что, ну, наверное, в силу своего характера, мне это ничего не стоит.
Та зарплата, которую задерживает, как вы выразились, зарплата, родительская зарплата, она насколько велика?
3000 рублей.
То есть все равно 3000 рублей, по-вашему, погоды большой не делают в том, чтобы кушать, там, одеваться и так далее.
Почему? Это моя основная работа, это моя основная зарплата. Если бы я имела какое-то основное место работы, оплачиваемое имеется в виду, тогда бы у меня немножко она поменьше была, эта зарплата.
Вернемся. Я напомню, что сегодня мы эту программу делаем совместно с нашими коллегами в Томске. И вот еще о положении дел в Томске. В Томском областном доме ребенка сейчас 100 детей. Если раньше в год было не меньше 50 усыновлений, то за весь прошлый год в семьи отдали только 14 детей. И практически всех забрали иностранцы. Что будет теперь, когда международное усыновление практически прекращено? Директор Томского дома ребенка Нина Сиянова не знает, но говорит, что другие формы опеки развиваются в России с большим трудом. О возможных перспективах для томских сирот с Ниной Сияновой беседует моя коллега Мелани Бачина.
Нина Ивановна, на сегодняшний день областной дом ребенка полон. И, насколько мне известно, с усыновлениями пока дела обстоят очень трудно, и детей практически не усыновляют. Вот с чем связана такая ситуация, и как долго она уже длится?
Ну, скажем, тенденция к этому началась в 2005 году, а в 2006, да, это практически сошло на нет. Не проводятся сейчас усыновительные процессы международные. Процессы по российским гражданам в настоящее время не проводятся в силу того, что нет заявителей усыновить детей. Те граждане, которые хотели взять детей в приемные семьи, под опеку, Ну вот на сегодняшний день они как бы иссякли. Таких желающих тоже мы не наблюдаем. Поэтому вот сегодня вот такая ситуация сложилась.
Получается, что международные агентства на сегодняшний день с Россией отказываются работать именно потому, что в России складывается тенденция на то, чтобы, ну, государственная политика ведется такой, чтобы детей за границу наших не отдавать в усыновление. Правильно я понимаю?
Я не могу сказать в отношении всей России по другим регионам, но по нашему региону, да, я могу сказать, что именно такая политика велась и ведется на сегодняшний день. Наши дети должны оставаться у нас.
Как вы сами смотрите на вот то, что происходит? Как вам кажется, это правильно?
Я считаю, что это неправильно. Во-первых, мы идем вразрез Конвенции о правах ребенка и вразрез и Семейного кодекса, который закрепляет конвенцию и закрепляет право каждого ребенка жить, воспитываться в семье. Единственное право, которое он имеет, это право на то, чтобы жить в семье. И мы этого права его лишаем. Вот ограничением таким.
Вот в Томске был прецедент, две испанские семьи. Одна испанская семья, им все-таки удалось забрать двоих детей, которые раньше у них уже были, в Испании гостили. А у другой испанской пары, я так понимаю, пока сейчас процесс подвешен. Вроде бы суд дал положительное заключение, да, на усыновление, но да, возникли сложности. Прокуратура, насколько я знаю, внесла,
да,
протест.
Прокуратура внесла протест, и сегодня как раз рассматривают это дело в Верховном суде. Мы очень надеемся на то, что Верховный суд поддержит решение нашего областного суда. Судьи.
Если не поддержит, то какая судьба будет у этих детей?
Значит, дети будут разъединены в силу своего состояния здоровья. Один из детей будет переведен в коррекционный детский дом. Другой ребенок пока еще остается в силу возраста в нашем доме. А третий ребенок, который вот как раз изъявил желание, скажем, общаться со своими братом и сестрой, он находится в Асино, в детском доме. То есть все дети будут разъединены.
А испанцы хотели забрать всех троих?
Да, испанцы хотели забрать всех троих, но старший мальчик отказался. Не знаю, по какой причине. Его удовлетворяет то состояние, в котором он сейчас находится, и проживание. Ему нравится жить в детском доме в Асино. Ну, никто не оспаривает его желания, но испанцы хотели предоставить право и старшему мальчику не быть усыновленным, но хотя бы поддерживать отношения, приезжать в гости, общаться с этими детьми, с младшими.
И как бы вы тогда охарактеризовали вот то, что происходит? Я имею в виду со стороны прокуратуры в Томской области, со стороны вот властей, чиновников. Как эту ситуацию можно назвать?
Я думаю, это большая ошибка со стороны чиновников и прокуратуры. Может быть, когда-то они поймут эту ошибку.
А перспективы в таком случае какие? Но получается, сегодня дом ребенка полон,
да,
места не освобождаются, потому что детей не усыновляют.
Да,
есть перспективы, что...
Нет.
Российские пары начнут усыновлять, брать под опеку, на патронатное воспитание, так или иначе, чего добиваются?
Происходит потихоньку, помаленьку, но не в том объеме, как обычно это было, когда, скажем, шел и международный процесс. Если у нас в 2004 году ушли на усыновление 50 детей, на сегодняшний день на усыновление ушли 14 детей.
В российские семьи или были и международные усыновления?
Международные. В российские семьи на усыновление сейчас не берут детей.
То есть только под опеку?
Только под опеку, в приемные семьи. То есть здесь материальная заинтересованность.
Вы имеете в виду российских пар, которые,
да,
берут под опеку, потому что за это платят,
да,
деньги, верно?
Да, потому что есть поддержка финансовая. Я не осуждаю наши пары, потому что действительно у нас сейчас сложно жить. И в некоторые семьи я с удовольствием отдаю детей. Действительно, это семьи, которые хотят помочь нашим детям и хорошо помогают. Но есть семьи, в которые я бы ни за что детей не отдала наших.
Но приходится.
Но приходится в силу имеющихся решений и постановлений.
Но почему это происходит, Нина Ивановна? Почему те, кто может брать детей в России, не берут российские пары, а вот те, кто в силу каких-то, не знаю, материальных выгод и так далее, берут детей под опеку или в патронатное воспитание, им все-таки отдают? Получается, система не работает? Или почему это происходит?
Ну, знаете, наш, скажем так, наш менталитет еще не позволяет нашим парам решиться на на то, чтобы взять детей, которые, мягко скажем, нездоровы. Ведь не секрет, что отказываются, бросают детей определенные категории женщин, которые сами нездоровы и рожают, естественно, не совсем здоровых детей. Другое дело, что мы в силу специфики нашего учреждения проводим реабилитацию этим детям, стараемся их поднять, но доводим их до такого состояния, когда практически все остается у них в анамнезе, как я говорю, в прошлом. И можно надеяться на то, что дети будут, ну, не совсем здоровы, но практически здоровы. Но наши пары вот не решаются таких детей брать. Вот это останавливает многих пар наших российских. Ну, скажем, вот американцы не боятся таких детей брать.
Нина Ивановна, ну теперь у вас какое настроение?
Грустное настроение у нас. Нам жалко наших детей, которые находятся вот в наших стенах учреждения, когда могли бы уже быть счастливыми в семьях. Я всегда говорила, в принципе, не имеет значения, какую колыбельную, на каком языке поется детям, лишь бы она была.
Томский корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина беседовала с директором областного дома ребенка Ниной Сияновой. Сегодня тема первого часа утренней информационной программы «Время свободы». Почему в России становится все больше детей, от которых отказываются родители? И почему государственная политика не приносит ожидаемых результатов? Вернемся к разговору через пару минут. В Москве 5.45, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. В Дагестане закончилась операция по прочесыванию местности в районе, где были совершены покушения на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел республики. Московский городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов, юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Грузинские позиции в Кадорском ущелье подвергаются обстрелам со стороны поста российских миротворцев, утверждают власти Грузии. В Лондоне арестованы 3 человека по подозрению в прослушивании телефонных разговоров членов королевской семьи и ведущих политиков Великобритании. На юге Афганистана в провинции Гельмент военнослужащие НАТО убили местного полицейского, приняв его за боевика. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и тема разговора «Почему в России становится все больше детей, от которых отказываются родители?». И вот сейчас я, наконец, этот вопрос хочу произнести не риторически, а уже адресовать нашей гости в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Это Людмила Лукашова, известная на Урале правозащитница, но с недавних пор еще и приемная мать маленькому мальчику. На ваш взгляд, почему все больше, это называют средства массовой информации уже бумом отказников, просто становится все больше и больше и больше? Почему, по вашему мнению?
Ну, начался так называемый откат, как мы говорим. То есть неумная политика нашего государства, давайте быстренько всех нарожаем кого-нибудь, потому что у нас уже некому, она имеет такой эффект. Наигралась девочка с куколкой и бросила. Либо другой момент, когда посмотрела в детских магазинах, посмотрела продукты питания и поняла, что маленькая баночка 100-граммовая питания для ребенка мясного стоит 30-60 рублей. Она поняла, это ей не по карману. А детородный возраст, как известно, он приходится на тот момент, когда люди практически не зарабатывают. Либо студенты, либо молодые специалисты, как вот говорили в СССР. Поэтому речь идет о том самом последствиях неумной политики. Давайте будем, а что потом, непонятно.
Но, с другой стороны, если посмотреть на заявления политиков, сейчас все должно начинать выглядеть все более и более благополучно. Матерям обещают большие деньги за хороших и здоровых детей, и вообще за детей, за рождение. И, тем не менее, это никак не действует.
В России никогда не уважали деньги, и в России деньги никогда ничего не решали. Возьмем маленький момент. Для того, чтобы... Кто у нас льготники в общественном транспорте? Кто? Старики, имеющие стабильный доход, пусть маленький, но имеющие. Маленькие дети у нас не льготники, они обязаны за себя платить. Возьмите другой момент. Кто у нас имеет право на бесплатное питание? До года еще как-то где-то. Но вот в моем районе, например, кто-то умный распорядился так, что теперь все мамочки, которым нужно пару часов хоть днем поспать или просто посидеть, они обязаны это время использовать, чтобы ехать на старую сортировку.
Это очень далеко, скажу тем, кто не знает Екатеринбурга.
В пробках стоять. Я думаю, не дай бог, куда-нибудь мы влетим. Мой малыш, который один спит в это время, он просто, представьте, один дома, и никто не знает, что он один. Трое суток, третьи сутки в нашем доме огромном, на 200 квартир, нет воды холодной. А горячая идет такая, что она не горячая, она непонятно что. По нормам, по закону, должны подвозить воду и хотя бы предупредить: уважаемые жильцы, до такого-то у нас ремонтные работы, никто не позаботился. И вот эти мелочи, они колят все время. Мы, мамочки, придумали такую систему самозащиты. Мы гуляем, смотрим за другими детьми, мы беседуем, мы обмениваемся одежками. Я пока что на своего малыша практически там пару одежек купила, не больше. То есть меня очень хорошо выручают. Игрушечки, иные средства, понимаете? То есть я поняла, что вот занятие детьми — это такая благодатная стезя, она просто интересна. Но этот момент никто никогда не изучает. Первый вопрос спрашивают так: как это дорого и насколько вы свободны?
Ну, что, собственно, я и сделала, когда увидела вас в студии. Насколько вам это дорого обходится в деньгах, я имею в виду. Вопрос зарубежного усыновления. У меня лично, я не могу никак определиться со своими ощущениями. С одной стороны, это очень сильно кажется, вернее, очень сильно выглядит как снова взгляд за границу, сейчас нам за граница поможет. С другой стороны, вот этот принцип, где родился, там и пригодился, он тоже как-то вот в России не работает. Такое ощущение, что не очень-то и пригодился ребенок. Так все-таки что с этим делать, как к этому относиться в первую очередь?
Исходить из интересов ребенка. Если ребенка больного детским церебральным параличом или еще какими-то, я не знаю этих детских болезней, слава богу, мой вроде бы не болеет. Так вот, если этому ребенку действительно не важно, на каком языке ему споют колыбельную, ему важно, что он будет ходить, что ему будут рады, что его будет каждый день обнимать мать и не по разу, и целовать его будет, понимаете, и тогда эти болезни отойдут. А если у нас в России этот ребенок будет потенциальным членом какого-нибудь интерната для престарелых, посмотрите, в наших интернатах для престарелых ведь живут молодые инвалиды. Это страшно. Кроме того, вот я сейчас подрабатываю в педагогическом университете. Иногда мне дают почитать лекции. Я им очень благодарна. И вы знаете, вот мы разговариваем со студентами, с преподавателями, они негодуют. Ну вот на что мы столько социальных работников выпускаем? А я была в Америке и видела, на что надо выпускать этих социальных работников. Почему никто не моделирует последствия у нас в стране? У нас полно институтов, полно НИИМИ и так далее. Но никто не моделирует последствий. Пожалуйста, наши девочки замечательные, умнички, они должны знать, что после университета они имеют возможность, например, быть приемными мамами. Как в Америке, пожалуйста, вот вам 8 детей, условия для мамочки, и она до пенсии их дохаживает. Она не берет новых детей в свою семью, она мать, ее основная профессия мать. А сколько у нас бесплодных детей, сколько у нас одиноких мамочек. Понимаете, то есть никто не прослеживает вот это. Все хотят какого-то быстрого эффекта, успеха, и хотят быстренько куда-то отчитаться. С детьми это не проходит. Быстренько насчет детей никак. И кроме того, где в студенческих, не знаю, в студенческих коллективах, где, когда было такое хорошее отношение к девочке, которая хочет родить? Она сразу думает: бог мой, как же мне на лекции
известно,
и
что
так
думает
далее.
Девочка в студенческом возрасте, когда...
Да, тут уже вы эксперт, Женя.
Вот. Но, тем не менее... Почему, на ваш взгляд, российское государство, российские власти при очевидной неготовности системы внутри страны иметь дело с таким количеством отказных детей, больных детей, почему все-таки пошло на то, чтобы чинить препоны зарубежному усыновлению?
А у нас это в крови. Не то горе, что у меня корова не доится, а то горе, что у соседа теленок еще один появился. Вот, понимаете? Я только так могу это понимать. Потому что, когда идет соревнование систем, и ведь почему едут туда? Потому что там люди получают нормальное, они чувствуют себя людьми. А здесь нет. при всех этих офисах, при этих бешеных зарплатах чиновникам, при этом бешеном, как говорят, очень много способностей заработать, при этом при всем мы самая нищая страна, при безумном, не знаю, как уже сказать, запредельной цене на нефть, на которой мы сидим, на газ, мы самая нищая страна. Мы страна, в которой подавляющее большинство населения рады и пособию в 100 рублей, и в 70 рублей на ребенка.
Но еще очень многие даже не знают о том, что у них такая возможность есть. В сельской местности, наверное, мамы, даже оставляющие у себя детей, вполне желающие их воспитывать, не знают, например, о тех льготах, которые им полагаются.
И это скрывается. И еще раз, потому задерживают заработную плату опекунам и приемным родителям, потому что, оказывается, кто-то чего-то не распорядился, и на всех не хватило денег. Вот ведь в чем беда. Исходит не из проблемы, а из того, а там что-то осталось, давайте вот на это потратим.
Спасибо большое, Людмила Семеновна, что пришли сегодня к нам в студию. Я надеюсь, что вас, ваш мальчик дома не нашалил, и что вы сейчас вернетесь и не застанете дома разруху. Вот. Я напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» была Людмила Лукашова. Она больше известна как правозащитница на Урале, но, тем не менее, с недавних пор стала приемной матерью и знает, что это такое в России.
Мой сегодняшний день.
Исмагилов Антон. Сейчас я уже студент музыкального колледжа. И день у меня обычный студенческий. С утра покушать, приехать хорошо, отучиться и обратно домой. Завтра буду отдыхать, долго буду спать, часов до двух. Потом поем и пойду гулять, развлекаться, отдыхать. Сходить в кино надо обязательно. Появился новый фильм, надо посмотреть. Встреча с друзьями. Узнать, какие у них дела. Этот вечер плавно перетечет в ночь, в студенческое утро.
Меня зовут Роза. Планирую к магазинам проехать. Новые магазины открылись, хотела посмотреть, там, с подругой встретиться. Так, понемножку. Вообще планов много, по большому счету, такие по мелочам все. Поехала сейчас маму навещать. И сегодня вечером встречаюсь с подругой просто. Давно не виделись. И завтра встречаюсь тоже с подругой счетной.
Андрей, с утра я уезжаю к маме в деревню. 2-3 раза в месяц обязательно ездим. Все планы она нам скажет, какие у нее планы, чем мы ей будем помогать. Первое – это копать картошку, ремонт электропроводки у нее дома. Ну, остальное – все хозяйство в деревне, что у нее еще есть. С братом ребенок уже в деревне неделю отдыхает. Может быть, жена поедет, не знаю. А у нее родители там же живут. С одной деревни, с одной станции.
Лариса. Обычный день с утра на работу, вечером домой к ребенку. Мы прогуляемся по городу или по лесу, что-нибудь вкусненькое приготовим, что-нибудь почитаем. Кухня, готовка, спать и все заново.
Музыкальный календарь.
Молодая группа «Алла и Оля» отмечает в эти дни 2-летие творческой деятельности. За это время екатеринбургская команда стала одним из самых востребованных коллективов в городе. Основали «Алла и Оля» друзья детства – Ольга Маркис и Александр Федотовских. В школе они сидели за одной партой и в свободное время сочиняли песни, смешивая стили регги и ска. В «Алла и Оля» играет также отец Александра – Владимир, профессиональный ударник. Через команду прошло много музыкантов, причем не все играли хорошо. Зато в искренности им не откажешь.
Небе не беда, что отчислили Наташу из института. Что было с утра, отдавлена нога в маршрутке 30-го маршрута.
Мокрая система на балконе. Дело рук наших. Наташа ганджа не курит, но все равно Наташа не ханжа. Я люблю тебя, Наташа, я люблю тебя. Во-во-во-во-во, Наташа любит нас, а мы любим Наташу.
С утра приходил Сергей, хотел сказать:
выходи за меня, детка.
Но Наташа не открыла дверь, она спала, она вообще просыпается редко.
Мокрая система на балконе, дело рук наших. Наташа ганджа не курит, но все равно Наташа не ханджа. Я люблю тебя, Наташа, я люблю тебя. Во-во-во-во-во, Наташа любит нас, а мы любим Наташу.
После выступлений Алла и Оля отправляются на автопати. Через 3 часа все вместе заснут на красной Наташиной кровати.
Мокрая система на балконе, дело рук наших. Наташа ганджа не курит,
но все равно Наташа не ханжа. Я люблю тебя, Наташа, я люблю тебя. Бо-бо-бо-бо-бо, Наташа любит нас, а мы любим Наташу. Мокрая система на балконе, дело рук наши. Наташа ганжа не курит, но все равно Наташа не ханжа. Я люблю тебя, Наташа, я люблю тебя.
Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен Екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Станислав Черков. В Томске журналист Мелани Бачина. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и из Санкт-Петербурга. Основная тема программы – очередное подорожание бензина в России. В течение ближайших 4 часов в эфире «Радио Свобода» будут мнения на эту тему экспертов и прохожих на улицах российских городов. Тема для диалога со слушателями – сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин.
Сокрушить в Хезболлах – это вам не пиццу заказать. На это нужно время.
Пицца. It takes time.
К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
Он 3.5 часа заставлял Андрея сидеть на корточках, а после этого 2 раза ударил его по ногам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не привыкли, чтобы лидер кубинской революции болел. Он этого никогда не делал, но он имеет на это право.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7200.